Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. И сегодня мы с вами начнем наш разговор с того празднования, которое было в церкви вчера, с памяти всех святых в земле российской просиявших. Но я напомню, прежде всего, телефон нашего прямого эфира 8-495-959-59-39. 8-495-959-59-39. И можете звонить, можете задавать ваши вопросы, будут они относиться к нашей к сегодняшней теме или нет, это уже не так принципиально. Итак, сегодня, вчера, вернее, отмечался День всех святых в земле российской просиявших. Что это для нас означает? Почему это вот так важно, помнить святых и именно в земле российской просиявших? Ну, прежде всего, нам нужно будет вспомнить, что означает само по себе почитание святых. Это значит, что у нас есть семья, что когда мы входим в церковь, мы становимся членами семьи. У нас есть родные. И эти родные есть не только на земле, не только по всему лицу земли, но и те, кто уже перешел туда, к Господу, те, кто пребывает, те, кто является, как сказано в послании к евреям, облаком свидетелей. Вот это облако свидетелей – оно пребывает на небесах уже с Господом, те наши братья и сестры, которые уже совершили свой земной путь и которые уже находятся на небесах со Христом. В Священном Писании мы находим указание на то, какова вообще посмертная участь человека. В замысел Божий входит общее воскресение. Наступит день, когда все мертвые воскреснут. Но существует определенный промежуток между смертью человека и общим воскресением. И в это время человек пребывает либо на небесах, в присутствии Божьем, на лоне Авраамовом, либо он пребывает в аде, в зависимости от тех решений, которые он принимал в своей жизни здесь, на земле. И вот праведники, люди, которые жили в вере и послушании Богу, они пребывают на небесах. Небеса – это реальность, в которой присутствие Бога является непосредственным, оно является непосредственно переживаемым. Апостол Павел говорит, предвидя свою мученическую кончину, он говорит: «Я желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». То есть, конечно, в определенном смысле мы все пребываем со Христом, все православные христиане, особенно когда мы совершаем божественную литургию, мы пребываем со Христом. Но для нас это предмет веры. Человек может в этой вере колебаться, он может как-то не переживать это непосредственно, ему просто церковь свидетельствует, что мы, когда мы собираемся, когда мы совершаем литургию, Христос пребывает посреди нас. Христос себя раздает в таинстве Евхаристии. Но это предмет веры. Это человек может испытывать сомнения, он может испытывать иногда мучительные сомнения, какие-то колебания. На небесах присутствие Христа является уже чем-то непосредственно переживаемым. Это то, что никак уже нельзя отрицать, и это то, что является величайшей радостью и утешением для его святых. И вот апостол, он говорит о том, что существует определенное такое промежуточное состояние между смертью и воскресением. То есть он говорит, я желаю разрешиться и быть со Христом. То есть вот он умрет, он будет со Христом. Он не говорит, я желаю достигнуть лучшего воскресения. Он говорит в другом месте, да, воскресение, безусловно, будет. И таков замысел Божий, что мы воскреснем в материальных телах, как воскрес Христос. Но есть определенный такой промежуточный момент, время, когда душа исходит из тела и пребывает со Христом. И вот апостол говорит, я желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Это радостно, это утешительно. Те люди, которые умерли в благочестии и вере, они пребывают в невыразимом утешении, они находятся со Христом. Как говорит апостол Павел в другом месте, он говорит, что желаю разрешить, в другом месте он говорит, ибо мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем жилище от Господа на небесах, дом мертвотворенный, вечный, оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. В книге «Откровение Иоанна Богослова» говорится о душах-мучениках. Мучеников, которые обезглавлены за Слово Божие, за свидетельство, которое они имели, и они взывают к Богу о суде над гонителями христиан, над нечестивыми, о том, чтобы Бог вмешался, чтобы Бог установил справедливость, и им сказано, чтобы они успокоились, доколе другие мученики, убитые, как и они, не дополнят число. То есть мы видим, что они пребывают на небесах, они молятся. И мы знаем, что святые, которые отошли от нас уже на небо, они продолжают о нас помнить, что церковь есть единый организм любви, и этот организм, он не расторгается смертью. Те, кто нас любил при жизни, те, кто при жизни любил церковь, кто заботился о церкви, они после своей физической смерти, после отшествия на небеса, они продолжают о нас помнить, они продолжают пребывать в молитвах о нас, и они продолжают по воле Божией оказывать нам милость, оказывать нам заботу. Это немного напоминает, как в большой семье глава семьи может поручать старшим детям заботиться о младших. И вот мы праздновали недавно День всех святых вообще, и мы вот сегодня вчера праздновали День святых именно в земле российской просиявших. А почему мы празднуем День всех святых? Ну, мы вспоминаем нашу небесную семью, мы знаем, что мы, как христианин, никогда не бывает одинок. Христианин всегда находится в соборе святых, они всегда помнят святые, он находится всегда в очень большой семье. И понятно, что, как говорит апостол, мы здесь ходим верой, а не видением. То есть мы этого не видим непосредственно. Мы в этом можем засомневаться, мы можем в этом колебаться умом. Но наша вера говорит нам, что мы никогда не бываем одиноки, мы никогда не бываем покинуты, мы никогда не бываем оставлены на самих себя. У нас есть огромная семья, у нас есть таинственные друзья, святые ангелы, которые по воле Божией нам помогают. Почему так важно, что мы вспоминаем о всех святых? Потому что мироздание создано для святых. Каждый из нас родился для того, чтобы искать святости. Вот у жизни каждого из нас есть глубокий смысл. Мы появились на свет для определенной цели. И мы... Никто из нас на свете не явился случайно. Цель нашего существования в том, чтобы прийти, в том, чтобы стремиться к святости. Мы вообще для этого созданы. Потому что вся Вселенная, она создана ради святых. А вся эта огромная Вселенная, все эти галактики, там Вселенная, она очень-очень большая. Там миллионы галактик, в каждой галактике миллиарды звезд. То есть это что-то абсолютно... не помещающееся в воображение, насколько Вселенная – это огромная вещь. И вот вся эта огромная Вселенная, она создана ради того, чтобы Царство Божие наполнилось святыми. Бог создает этот мир ради святых. Замысел Бога состоит в том, что святые создают, образуют как бы семью, глава которой – Бог. И вот Бог создает мир, чтобы в нем явились святые. Вся история мира развивается, чтобы в нем явились святые. Существование мира оправдано в очах Бога тем, что в нем есть святые. Каждое столетие, каждая эпоха оправдана. Она проистекла для того, она есть в истории, для того, чтобы в этой истории явились святые. То есть люди могут по разным эпохи оценивать, там, смотреть на, не знаю, там, на государство, на империи, на какие-то достижения политические, научные, еще какие-то. Но в очах Бога все существует ради того, чтобы явились святые, Царство Божие наполнилось святыми. Вселенная существует ради святых Божьих. В этом цель и смысл ее существования. В этом цель и смысл истории. И тут нужно отметить, что святые – это не только те, кто у нас записан в святцах. Потому что у Бога, конечно же, гораздо, гораздо, гораздо больше святых. Некоторых из них мы знаем просто вот... Ну, нет, их в святцах там просто ограничены, они бы не поместились просто, их намного больше. Некоторых мы знаем, некоторых мы не знаем, мы, может, о них не слышали никогда. Может быть, человек проводил благочестивую жизнь, никто его не знал, кроме Бога. И есть же известная притча там о сапожнике, который... оказался благочестивее подвижника, но это просто какой-то сапожник, про которого не знает никто, обычный такой работяга, ремесленник. Но у Бога он святой. И у Бога, конечно же, гораздо больше святых, чем мы знаем. И Бог создал весь этот мир для того, чтобы он наполнился, для того, чтобы Царство Божие наполнилось святыми. И святость – это призвание для каждого человека. Бог хочет, чтобы каждый человек сделался святым. И это задача, которая возложена на каждого христианина. Но, как часто бывает в Священном Писании, слово «святые», оно означает вообще даже всех христиан, как мы можем посмотреть, как апостол Павел, он пишет к церквям, и он говорит там «братья святые». Ну, потом он может выговаривать там и сурово пенять на их поведение, но он начинает с того, что он говорит «братья святые и возлюбленные». Святые – это значит отделенные для Бога. И вот Вселенная, цель существования Вселенной, она для того, чтобы Царство Божие наполнилось святыми, и цель жизни каждого человека, чтобы он уверовал, покаялся и двигался к святости. Вот цель каждой человеческой жизни, и цель любого человека вообще, он создан для того, чтобы уверовать во Христа, для того, чтобы стать святым. И цель жизни особенно христианина, он ее осознает, эту цель, она в том, чтобы идти по пути к святости. Это значит, что наша жизнь имеет свою подлинную цель и предназначение. Это очень важно помнить, потому что человек... И в этом трагедия греха, человек от своего предназначения отпал, и он пытается воткнуться куда-то еще. Знаете, вот есть такая, то, что называется пазл, когда какая-то картинка, которая изображает, там, не знаю, дворец, или замок, или домик, или какой-нибудь пейзаж, эта картинка разбивается на множество таких кусочков, которые очень так фигурно вырезаны, вы это наверняка все видели. И вот люди, которым это интересно, они берут эту картину, медленно складывают из всех этих кусочков. Там задача в том, чтобы каждый этот кусочек, такой, значит, фигурно вырезанный, он, его, найти место, куда он должен быть вставлен, для того, чтобы в итоге вся картина сложилась. И вот человек, как он создан для Царства Божия, он должен в это царство войти, он должен в этом царстве найти свое место, он должен в него вписаться. И человек все время, пока он не во Христе, он пытается воткнуться куда-то еще. Он пытается понять, для чего он предназначен. Вот человек нуждается в единстве со своими ближними. Потому что церковь – это единство под главою Христом. И человек создан для того, чтобы быть частью церкви. Но когда человек не знает Христа, он пытается это единство искать где-то еще. Там, в партии, в нации, в каких-то еще объединениях. И этот мир, он трагически раскован, разорван из-за того, что эти различные объединения людей враждуют, и человек проявляет огромную преданность по отношению к своей нации, или племени, или партии, или еще какой-то группе, которую он себя причисляет. Потому что человеку обязательно нужно принадлежать, человеку обязательно нужно входить в какую-то человеческую группу, в какое-то объединение. Такова человеческая природа. И вот этой потребности человеческой природы на самом деле соответствует церковь. Человек создан для того, чтобы быть членом церкви. Когда человек этого мимо проходит своего предназначения, но он рвется становиться членом чего угодно еще, там, партии или нации, или чего-нибудь еще, какого-нибудь движения. Человек создан для того, чтобы посвятить себя Богу. И эта потребность в нем есть. И когда человек не находит Бога, он посвящает свою жизнь чему-то еще. Добыванию денег, там, какой-то политической идеологии, каким-то вождям. И пока люди ищут исполнение своего человеческого предназначения где-то в ней, помимо Бога, они трагически промахиваются в свой грех. Амартия в греческом тексте Нового Завета, она буквально значит «промах». Вот люди, которые ищут свои цели в жизни, где-то в ней, помимо Бога, они трагически промахиваются мимо цели, они пролетают. И в этом трагедия греха, что человек может найти свое осуществление, человек может найти свое место в жизни только в Иисусе Христе, только в Его Церкви. Но он все время пытается найти ее где-то еще. Ну, люди часто вообще не задумываются, а зачем я живу? А что вообще тут делаю? А зачем я вообще на свет народился? И часто бывает, что когда человек такой вопрос себе не ставит, ну, если вы не знаете, куда вы плывете, вы туда точно не приплывете. Или там, слышу такое известное выражение, что если вы не знаете, куда вы хотите прийти, вы туда точно не придете. А человек, который не ставит себе в жизни конкретно какой-то цели, его всегда уносит течением. Его всегда... Он всегда подпадает под какое-то чужое влияние. Он всегда ходит под чужой барабан, всегда выкрикивает какие-то чужие лозунги. Ну, и мы часто видим, как это трагически происходит, когда человек промахивается мимо церкви. Когда человек встречает Бога, он понимает, что он создан для того, чтобы занять свое место в церкви, и для того, чтобы занять свое место в Царстве Божьем. Человек создан для служения Богу. И когда человек обретает веру, он, как вот этот фрагмент пазла, он укладывается на свое место. Он становится частью картины. он становится частью Царства Божия. И он обретает то, для чего он создан. Он становится на путь, ведущий к спасению, на путь, ведущий к святости. И мы особенно празднуем, специально это празднование в церкви, День всех святых в земле российской просиявших. То есть это день, в котором мы особенно празднуем святых, которые являются нашими согражданами по нашему земному Отечеству. Это очень важно, потому что это отвечает на вопрос о том, что значит быть русским человеком. В чем вообще смысл существования России? Вот есть смысл какой-то в том, что Россия существует. Она нужна зачем-то? Зачем она существует? Почему существует наша страна? Почему развивается русская история? Почему она не пресеклась? Вот в истории был ряд моментов, когда существование России оказывалось под угрозой, и она вполне могла перестать существовать. Вообще в мире бывали царства, которые прекращали свое существование, которые были просто поглощены, когда народ прекращал существование просто потому, что он усваивал чужую религию, чужие обычаи, он просто растворялся. Даже когда не то, чтобы людей как-то специально истребляли, а просто они усваивали постепенно чужую веру, чужой язык, чужие обычаи, и они прекращали существовать как отдельный народ. Но Божий промысел так устраивал, что Россия существует до сих пор, и мы задумываемся над вопросом, а что значит быть русским, почему Россия существует? Россия существует с той же целью, с которой существуют все прочие народы, с которой существует мир вообще. С тем, чтобы приносить Богу святых. Человечество – это такой сад, в котором растут святые. Вот плодами, которые угодны Богу, являются святые. Любая нация, любой народ существует, его существование оправдано перед Богом, тем, что в этом народе есть Божьи святые. И вот святые в земле российской просиявшие, они оправдывают существование нашей страны перед Богом. В человеке заложена потребность принадлежать к народу. Это естественно. Вот мы так созданы, мы не как сухой песок, мы как тело, организм. Каждый из нас нуждается в том, чтобы найти свое место в человеческой семье. Не бывает абстрактных людей. Люди всегда принадлежат к каким-то общностям, к семье, к общине, к народу. Утрата этой принадлежности лишает человека чего-то очень важного. Вот в чем трагедия глобализации, в том, что народы становятся одинаковы. И я помню, как-то в интернете я видел фотографии, там какие-то футбольные болельщицы, русская, полячка и американка. И кто-то заметил, что они выглядят, ну, просто как три американки. Ну, в самом деле, там три такие беленькие девушки, непонятно, там одинаково абсолютно одетые там в маечке. И между ними там никакой разницы нету. И на самом деле, действительно, чем дальше, тем меньше отличаются люди там в разных крупных столицах. Ну, можно еще сказать, там, не знаю, что в Пекине люди немножко по-другому выглядят, там, не знаю, внешне чисто итальянцы могут отличаться там от жителей Петербурга. Но все одинаково одеты, все едят примерно одинаковую пищу, довольно вредную в каком-нибудь Бургер Кинге. И происходит такое размывание границ. Люди становятся больше похожи на песок, чем на листья на дереве. И вот это печально на самом деле. Господь создал в мире разные народы, и это часть его замысла. Но что значит быть русским? происходить от русских родителей, но это не обязательно. Наша замечательная русская святая, великая княгиня Елизавета Федоровна, родилась в чисто немецкой семье. Это немецкая принцесса, которая родилась там. У нее и папа, и мама немцы. Множество наших святых имеют венгерские, татарские, еврейские, да вообще какие угодно корни. В то же время, так оно бывает, человек со всех сторон русский может стать ненавистником России. Таких примеров, увы, предостаточно. Другой критерий – говорить и думать по-русски, но это тоже недостаточно. Увы, многие вещи, которые сейчас пишутся по-русски, пишутся людьми, чрезвычайно враждебными по отношению ко всему русскому. Да, такой популярный критерий, как бороться с врагами нации, ну вот мирской национализм обычно определяет себя через противопоставление. Вот мы против них, врагов, чужаков, инородцев. Приверженность своему определяется через враждебность тому, что объявляется чужим. Это вот так работает в нашем падшем мире. Сплоченность своих, национальное единство обретается через неприязнь к чужим. Вот так работает групповая психология. Мы против них. Простейший опыт, простейший механизм сплочения группы – это противопоставить ее другой группе. Мы видим печальнейшие примеры того, как попытки обрести национальное единство таким образом приводили только к смуте и бедствию. Мы видели, как такого рода националисты могут быть довольно равнодушны к национальной истории и культуре, определяя себя чисто негативно, через ворогов, которым, как известно, смерть. Отнимите у националистов ворогов, и они останутся ни с чем. Высадите их на планету, где нет никаких ворогов, они тут же объявят ворогами друг друга. Потому что сам образ их существования – это разделение и ненависть. Но вот церковное прославление отечественных святых, оно собирает, а не расточает, оно примиряет, а не ссорит. То есть русские святые, они не противопоставляются другим святым. И мы знаем, как вот в православной церкви мы глубоко любим и почитаем святых других народов. У нас нет такого противопоставления. Один из наших самых любимых и почитаемых святых – это святитель Николай, который грек. Вообще, происхождение он не русский, никакого отношения к России не имеет. Вот не очень давно у нас стали общецерковно почитать Патрика, просветителя Ирландии, тоже никаких русских корней у человека. Мы знаем, что у нас много в календаре святых, которые являются греками или грузинами, или принадлежат к самым разным нациям. То есть у нас нет противопоставления, нет разделения. Мы знаем, что в других православных странах и православные люди вообще во всем мире, они почитают также и русских святых. То есть почитание русских святых, оно собирает, а не противопоставляет. Святые Божии, они не враги кому бы то ни было. Святые принадлежат к новому искупленному человечеству, в котором нету вражды, распри, отвержения и ненависти. Они те, кого Бог собрал в свое царство, и мы знаем, что там, на небесах, у Бога есть много наших сограждан, не только по духу, но и по происхождению, языку и культуре. В святых мы видим Божий замысел о нашем народе. В них русская история, русский язык и русская культура обретают свое оправдание, смысл и предназначение. Наш народ существует и должен существовать, и достоин преданности, заботы и сохранения, потому что в нем явились и еще явятся святые. В русских святых вечное Евангелие, благое и спасительное для всех народов, обретает уникально русское звучание, национальная культура становится тем, чем она должна быть, носительницей Боговестия. Православие – это не национальная религия, это истина для всех народов. Вот бывает иногда такое ошибочное воззрение, что православие – это какая-то наша специфическая русская вера. Нет, конечно, это вселенская вера. есть масса людей, которые никоим образом не русские, там греки, болгары, сербы, англичане, кто угодно. И они православные. Но мы должны с благодарностью переживать тот факт, что наша культура и наша история пронизана и, более того, создана православной верой. Вообще говоря, Россия, русский народ созданы православием. Это важно тоже помнить, потому что, знаете, я иногда натыкаюсь в интернете на наших неоязычников, которые пытаются возрождать русское язычество. Вот русское язычество его возродить невозможно, потому что никогда его не было. Просто русский народ, он формируется уже как православный. Он уже формируется в результате крещения. Вот русский народ, он имеет определенную дату даже рождения, и это дата крещения. Когда мы видим по летописям, что до крещения Руси существуют различные племена, там, причем часть из них славянские, часть из них не славянские, то есть, видимо, финно-угорские, со всех них берет дань Русь, то есть какая-то группа, в которой значительную часть составляют скандинавы, варяги. Народа как такового еще нет, есть разные племена. Народ возникает уже после крещения. Русский народ, он буквально создан крещением. И любой народ определяет себя через своих героев, через тех, чья жизнь воспринимается как образец, тех, через кого люди, в ком люди в данную эпоху, ну, по крайней мере, видят славу своего народа, то, что данный народ принес в мир. Вот самые главные вообще личности, которые воспринимаются как, ну вот, имя России, имя народа. Иногда целые народы впадают в тяжелое помрачение, как это было с нами после 1917 года, когда имена святых вычеркиваются с географических карт. Города, улицы, площади переименовываются в честь бандитов и террористов. Такое было, такое еще в значительной степени сохраняется. И надо помнить, что вот мы все падшие существа. Мы живем в мире, где люди склонны прославлять не святых. Люди склонны прославлять людей насильственных. Люди склонны прославлять людей страшных. Люди склонны прославлять каких-нибудь злодеев. Это есть, это свойственно человеческому роду. Это везде так, вот, знаете, в Китае очень прославляют Мао Цзэдуна, при том, что Мао Цзэдун был страшный очень правитель, при нем был страшный голод, при нем была культурная революция, при нем большие очень бедствия постигли народ китайский, но он сильный, он могущественный, он жестокий, и люди везде склонны поклоняться силе, могуществу и жестокости. И вот люди склонны поклоняться, знаете, там, на Украине Бандере и Шухевичу, у нас склонны поклоняться там Ленину, Сталину и Дзержинскому. И это проявление того, что мы живем в падшем мире. Того, что люди вообще грешные, люди склонны ко злу и безумию. Люди склонны выбирать Варавву, а не Христа. Там Варавва придет, порядок наведет. Но подлинная небесная идентичность народа, то, ради чего народ избран вообще, для чего народ существует перед Богом, это его святые. Ну, бывает так, что иногда люди видят славу своей страны в людях, конечно, более достойных, чем бандиты и злодеи, ученых, поэтах, композиторах, художниках, их помнят, их превозносят. В этом нет ничего плохого. Да, конечно, мы знаем, что мы русские, мы народ великой культуры, культуры мирового значения. У нас есть великие писатели, великие композиторы, великие ученые. Мы первого человека в космос запустили. Ничего плохого, конечно, в том, чтобы этих людей чтить, нет. И это хорошо, все и правильно, но есть нечто лучшее. Лучше всего, когда люди определяют свой народ через его святых. не через земную славу, а через славу небесную. Когда мы помним, что у нас есть писатели, которых читает весь мир, и благодарны за это, но мы полагаем самым важным, что у нас есть святые. Те, кто у нас предстоят в молитве перед Божьим престолом. Не каждому из нас дано быть великим ученым, поэтом или художником. Ну вот, не дал Бог, тут нужны просто дарования, которые достаточно редкие. Художественный дар – это некоторая редкость. Но каждый из нас призван послужить своему народу чем-то гораздо более важным – стремлением к святости. Народ нуждается в святых, в людях, которые будут всей душой и всем сердцем искать Бога, Его святой воли. Как искали ее до нас многие поколения святых, просиявших в русской земле. И быть русским – значит быть их наследником. Это значит следовать вот этой традиции, быть в этом потоке. У нас есть наши родные на небесах, это наша семья, и мы должны жить как люди, принадлежащие к этой небесной семье, как святые. Я напомню телефон нашего прямого эфира 959-59-39, 8-495-959-59-39, 8-495-959-59-39. И когда мы взываем все святые, молите Бога о нас, мы исповедуем нашу веру в то, что наши богочестивые предки, они не просто, мы не просто о них помним, мы не просто их чтим, мы пребываем с ними в живом общении. Мы верим в то, что существует небесный Иерусалим. Небесный Иерусалим – город, населенный святыми. Это город, наполненный Божьей любовью. Город, в котором пребывают святые всех народов, и пребывают русские святые. И мы верим, что мы находимся, как члены церкви, мы находимся с этим небесным Иерусалимом, с нашей небесной Родиной в непосредственном общении. Мы молимся о помощи святым, и мы знаем, что они с нами, что они нам эту помощь оказывают. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Львович, уважаемый.
Здравствуйте.
Все в студии. Александр вас беспокоит. Сергей Львович, вот хорошо очень, что ваша передача была. Давно вас не было, очень жаль, конечно. Вот, и я очень внимательно все ваши передачи слушаю. Сергей Львович, вот вы сейчас говорите вот эти вещи очень правильные. Вот, я, во-первых, хочу вам благодарность от себя лично выразить такой, что вы из тех людей, которые не спекулируете прошлым нашим. Вот, поэтому вас слушать мне просто нормально. Вот, а скажите такую вещь, вот не похоже ли, что сейчас у нас тоже общество так вот поклоняется вот тому, как вы сказали, вот, выбирает Варалу. Вот, и еще один вопрос маленький, может быть, не по теме. Скажите, куда делся такой священник Максим Колесник? Вот, потому что Саукину задавали вопрос, он как-то замял эту тему, и все. Спасибо большое, Сергей Львович.
Ой, вы знаете, я ничего не могу сказать про Максима Колесника, просто не знаю, не в курсе. Значит, что касается того, что люди выбирают Вараву, люди всегда выбирают Вараву. Это таково падшее состояние человеческого рода. Вот такое. Мы живем в падшем мире. Если бы он не был падшим, его не нужно было бы спасать. Мир нуждается в спасении именно потому, что он пал. Именно потому, что человеческая природа, в том числе наша собственная, глубочайшим образом повреждена грехом, что у нас все ценности вывихнуты. Вот как народ, который ожидает от Иисуса, что сейчас он придет и порядок наведет. Вот сейчас он вооруженной рукой вышвырнет римлян и трупы их отдаст птицам небесным, и вооруженной рукой установит свое царство. А Христос приходит в совершенно другое царство. Устанавливать, и его отвергают. Вот точно так же люди себя продолжают вести. Мы должны помнить, что даже мы склонны себя так вести, и мы должны помнить, что мы должны намеренно идти против течения. Мы должны выбирать Христа, а не варавва. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Алло, алло, алло.
Да-да.
Алло, добрый вечер. С постом вас поздравляю еще раз. И такой вопрос на тему передачи, еще один вопрос продолжения темы вами затронутой. Первый вопрос, вот как вы думаете, почему именно в 1918 году, именно после социалистической революции, вот именно был принят этот праздник всех святых, который, допустим, не был до того, как появился после революции патриарх вновь в России, уже в советской. И второй вопрос. Вы говорите вот о поклонении великому, сильному вождю. Но вот вы говорили как-то в одной из передач, что ваши родственники лично не пострадали при Иосифе Сталине. Вот чем это вызвано? Они так сильно ему аплодировали, может быть, на собраниях, что они остались, так сказать, нетронуты. И вот еще вопрос такой в связи с этим. Вот если бы, допустим, победил бы не Сталин, а Лейба Бронштейн Троцкий, который был в свое время так руководителем всей Красной Армии, было бы лучше на Святой Руси? Или бы, наверное, все-таки русских бы поубавилось еще больше, чем при Иосифе Виссарионовиче? Спасибо за внимание, извините.
Ну, вы знаете, насколько я понимаю, при всем масштабе репрессий большинство населения как-то, значит, не подверглось все-таки. Поэтому нет ничего удивительного в том, что среди моих родственников, насколько мне известно, нет ни пострадавших от репрессий, ни тех, кто их осуществлял. Если бы победил Троцкий, вы знаете, тут оба они злодеи. Оба они террористы. И если почитать биографию Троцкого, то ну, он ничуть не лучше. По меньшей мере. Другое дело, что сейчас есть люди, которые считают, что нет, там Троцкий был бы лучше на самом деле, что Троцкий какой бы правильный коммунизм построил. Я думаю, что дело не в конкретной даже персонали, в том, что определенные идеологии, определенные движения, оно выносит наверх людей определенного склада, таких как Ленин или Сталин или Троцкий. И идеология, которая с самого начала провозглашает, что насилие – это повивальная бабка истории, что путь к светлому будущему лежит через кровавые революции, там, что долой царя, ну... Я думаю, что неизбежно, даже если бы, не знаю, там и Троцкого, и Ленина, и Сталина поубивали бы, не знаю, там, в 14-м году, наверх в этом движении были бы вынесены люди тех же нравственных качеств. Потому что движение, которое, в принципе, строит себя на отрицании Бога, в принципе, на воинствующем безбожии, там неизбежно на лидирующих позициях окажутся злодеи. Или люди, которые сделаются злодеями. Я вот недавно перечитывал очень поучительную историю французского революционера Максимилиана Робеспьера. И этот самый Робеспьер, он, он адвокат был, и его выдвинули в Генеральные Штаты, он поехал депутатом. И первоначально он выступал за отмену смертной казни вообще. То есть конец 18 века, Франция, человек выступает за отмену смертной казни. Ну, видно, что человек очень таких гуманных убеждений. Выступал за отмену рабства во французских колониях. Выступал за отмену ограничений, стеснений юридических, которые были во Франции в отношении религиозных и этнических меньшинств. То есть человек вроде бы такой просвещенный, человеколюбивый, но в историю он входит как человек, связанный с гильотиной, человек, который связан с революционным террором, с отрубанием голов, как это все происходит. А вот Робеспьер, он такой идеалист весь из себя, такой светлый очень товарищ, он хочет построить общество, где будет добродетель, где все будут такие добродетельные и добродетельные, и где будет свобода и равенство, и братство, и все будет очень хорошо. И он обнаруживает довольно быстро, что революция движется, ну, в... Ну, в общем-то, в омут, потому что в ряде провинций начинаются выступления за монархию, войска не хотят воевать с австрийцами, дезертируют. И тут он приходит к выводу, что для того, чтобы людей загнать в это добродетельное общество, которое он хочет построить, им надо голову рубить. Потому что без того, чтобы голову людям резать, вот добродетельное общество его никак не построишь. Оно вот очень хочет. И все революционеры, они неизбежно упираются в то, что мы хотим построить идеальное общество, а вот люди у нас не идеальные. Люди как-то вот не понимают своего счастья и хотят это замечательное общество строить. И чтобы они его все-таки строили, надо их принуждать рукою крепкую и запугивать их там всяким головорубством. И поэтому любая утопическая такая схема, которая говорит, а вот сейчас мы построим такое распрекрасное общество, где все будет очень хорошо, где все будет замечательно, справедливо, где все будут добродетельны, ну, она приводит к тому, что голову начинают резать для того, чтобы принудить людей быть добродетельными. У нас есть звонок еще. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Постом вас.
И вы вас
знаете,
тогда.
Слушаю всегда вас, благодарю вас. Но сейчас тут какие-то вопросы задали. Все-таки сейчас пост идет. А я хотела вам сказать, что ведь царя, Царствие Небесное, да, знаете, его не большевики сбросили. И они не хотели скинуть его, а его буржуазия, дворяне и самые близкие его люди, с которыми он работал. Так что вот это большая разница, чтобы люди не заблуждались. А что касается Сталин, я удивилась, что вы говорите на радость. Он никогда был богоборческим человеком не был. И даже такие, как восточные патриархи, иерусалимские, антиохийские, они особенное внимание к нему уделяли, говорили, что он именно Бога дарованный человек. А Илия Карам в свое время, да, это где-то было конец 50-х годов, он был большой друг как нашей страны и церкви. Поэтому, мне кажется, так нельзя говорить. На радость, наоборот, надо говорить истину.
Ну, вы знаете, истина... Я думаю, истина товарища Сталина о режиме, который существовал в годы его правления, я думаю, она доступна. Ну, можно, например, посмотреть в интернете такой сборник «Шпионам и изменникам Родины нет и не будет пощады». Это сборник газетных статей 37-38 годов, которые были опубликованы в Центральной советской прессе. И вот в этих статьях, в частности, написано, что церковники – это изменники, это предатели, это враги, их надо преследовать. Ну, например, название статьи «Церковные шпионы японского, церковные агенты японского империализма». Вот что на Дальнем Востоке церковники, Русская Православная Церковь, она работает на японцев. И бдительные сотрудники НКВД там их всех накрыли, разоблачили и сурово покарали, чего эти подлые предатели, конечно, совершенно заслуживали. И это не перестроечная публицистика, я понимаю, что там куча преувеличений, это там не «Голос Америки» рассказывает, это просто документы той эпохи, с которой можно ознакомиться. И я понимаю, что сейчас вот возникает желание как-то задним числом коммунистических вождей вообще, там и лично Сталина, вписать в контекст русской государственности. Но, увы, эти попытки, они строятся на крайне легендарных сведениях. Крайне легендарных, которые, увы, с исторической точки зрения нельзя признать достоверными. Есть памятники эпохи, есть полное собрание сочинений товарища Сталина, которое выложено в сеть. То есть у него есть какие-то такие, знаете, твердые коммунисты, которые его очень любят, и которые выложили его собрание сочинений, отсканировали, выложили в сеть, такой подвиг совершили. И можно пойти почитать, что товарищ Сталин, несомненно, был твердым большевиком, материалистом, марксистом-ленинцем, к религии относился именно как большевик-марксист-ленинец, то есть крайне враждебно. Крайне враждебно, хотя в чисто прагматических целях мог немножко там ослаблять хватку, какие-то там давать вздохнуть немножко, но то, что он был представителем определенной идеологии, идеологии свирепо-богоборческой, ну вот таково уж реальное положение дел. И это, вы знаете, опять возвращает нас к вопросу о том, что человек нуждается, человек так устроен, что человек создан для поклонения. Да, человеку нужен вождь. Человеку нужен кто-то, кому он будет, безусловно, доверять и поклоняться. Чьей воле он будет безоговорочно следовать. Так человеческое сердце устроено, так сотворено. Вот у нас этот вождь есть. Это Господь наш Иисус Христос. Человек нуждается в том, чтобы принадлежать какой-то общности. Вот люди, которые были убежденными коммунистами, они не могли поверить, в то, что когда их там сажали в лагеря, они не могли поверить, что это вот все происходит по воле товарища Сталина. Они думали, что там товарища Сталина изолировали, его обманули, там он не знает правды. Почему? Потому что они на это всю жизнь поставили. Вот в этом, в служении партии, в служении делу коммунизма, они весь смысл видели в своей жизни. Они считали, что вот то место, где они находят себя, где вот смысл оправдания их жизни, это партия. И для них поверить, что партия не права, это вся жизнь ломалась. Это жуткая была трагедия. Почему? Ну, потому что человек создан для того, чтобы принадлежать. Человек создан для того, чтобы в этом мироздании найти свое место, чтобы быть частью чего-то большего, чем он сам, чтобы быть частью какого-то единства. И вот на самом деле это единство, для которого мы созданы, это церковь. Это Царство Божие. Это небесный Иерусалим. И наши соратники, наши братья, это не компартия, это не товарищи там Сталина и Ежов, это святые. У нас есть еще звонок, да, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Львович.
Добрый вечер.
Я хочу сказать то, что в 2014 году будто патриарх сказал, я как бы его слова приведу, что сначала победили наши святые, которые были расстреляны, сосланы в лагеря, вот они потом были прославлены уже в новое время. Сначала они победили, принеся себя в жертву за веру, а это и значит за Россию. А потом мы победили в Отечественной войне. Вот чем достигается победа сначала. Не насилием, а жертвой. И товарищ Сталин, кстати, сказал, даже он в своем тосте за победу в 1945 году, спасибо русскому народу, что он нас не выгнал, когда война сначала до того была проиграна, что уже отдано было полевропейской части России, а что он вытерпел это, выдержал, принес себя в жертву и победил. Вот все, что я могу сказать.
Ну, действительно, мы возвращаемся к разговору о русском народе и кто на самом деле является представителями этого народа, кто на самом деле является его воплощением. И вот представителями русского народа перед Богом являются русские святые. Не там, какие-то политические вожди, а именно русские святые. У нас есть еще звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Добрый вечер, Сергей Львович. Татьяна из Москвы. Знаете, я вот хочу напомнить. Тут, вот, как же, Георгий Павлович Анфимов вот, выступал как-то по радио «Царство Небесное». Вот он умер, шел из жизни в 15-м году. И у него была передача о Сталине. И он сказал очень хорошую фразу. Я вот ее помню, я с ним очень так на сердце мне легла, нам я согласилась. Он сказал, что Сталин был гениален в своей хитрости. И то, что вот все вот ссылаются на его слова там о великом русском народе и так далее. Это только слова, а что он думал, никто не знает. Так что я так думаю, что вот эта фраза его, она попала, как говорится, не в бровь, а в глаз. И то, что он вот делал, и что победа в войне была принесена именно русским народом, который распялся буквально. А Сталину ничего не оставалось сделать, как обратиться к русскому народу. Вот этим война и выиграна.
Ну,
спасибо.
Действительно, вы знаете, как вам сказать, к сожалению, во всех народах это есть вообще в людях, это такая падшая человеческая природа, это поклонение насилию, это поклонение каким-то страшным таким вождям, которые кучу народа перемололи, это не только у нас, это, увы, у всех бывает. Другое дело, что мы должны понять, что эта тенденция, она является проявлением именно нашей падшей природы. И церковь, прославляя святых, она нам показывает, кто на самом деле достоин славы и чья слава будет длиться. Знаете, у одного английского поэта есть знаменитейшее стихотворение, сейчас я его не вспомню наизусть, но смысл там такой, как поэту рассказывает некий путешественник про то, как был он, значит, в Египте, и где-то в пустыне, в песках он нашел отвалившуюся голову от статуи и какую-то полуразвалившуюся стену, на которой было написано, что я такой-то фараон, я владыка мира, смиритесь, властелины, дрожите предо мной все судьи земли. И этот путешественник, он осмотрелся и увидел, что вокруг нет ничего, кроме песка. Что вот столица этого великого государя, она покрыта песком, он очень-очень давно умер, кости его высохли, и ничего не осталось, кроме песка. И точно так же величие всех земных правителей, оно обречено уйти, его не будет в вечности. В вечности будут святые. Когда мы говорим о святых, мы говорим о тех, кто пребывает с Господом. Когда мы говорим о новомучениках, мы говорим о тех, кто пребывает с Господом, будет пребывать вечно. Вот Царство Божие, оно победит все царства и пребудет вечно. Как у Даниила, пророка, у него перечисляются там разные царства, которые символизируются различными зверями. И эти царства, они проходят. Они временны, в принципе временны. А вот Царство Господа нашего Иисуса Христа и Царство Его святых пребудет вечно.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.